Брэм Стокер. Дом судьи. Срок сдачи экзамена неумолимо приближался, и Малкольм Малкольмсон решил поехать куда-нибудь, где потише, и можно было бы спокойно позаниматься. Он сразу отверг мысли о морском побережье, слишком много соблазнов. Опасался он и сельской глубинки, так как в ней тоже был определенный шарм, а ему необходимы были условия для напряженного труда, и ничего кроме этого. Поэтому свой выбор он остановил на крошечных городках, тихих и бесцветных, в которых не на чем было бы задержать взгляд. Он не стал просить советов у друзей, так как те обязательно послали бы его в город к своим знакомым, а ему требовались уединение и покой. Он принялся было подыскивать место для занятий самостоятельно, но выбор был столь невелик, что остановиться на чем-нибудь определенном было почти невозможно. Тогда он собрал свой чемодан, увязал заказанные в библиотеке книги, отправился на вокзал и взял билет до первого попавшегося города, название которого бросилось ему в глаза при беглом взгляде на расписание движения поездов. Само собой, прежде он в этом городе никогда не был и даже не слышал о нем. Сойдя после 3 часов езды на платформе Бенчарча, Малкольмсон с удовлетворением отметил про себя, что в этом отдаленном от бурной жизни местечке он сможет без помех посидеть над учебниками. И прямо с вокзала направился в местную крохотную гостиницу, чтобы остановиться в ней на ночь. Бенчарч — ярмарочный городок, который раз в 3 недели до отказа заполняется предприимчивой публикой, но в остальное время тише и покойнее места не сыскать во всей Англии. Наутро Малкольмсон отправился в поисках частного дома, сдающегося на съем. Гостиница «Добрый странник», в которой он провел ночь, не могла предложить ему необходимого уединения. Он скоро нашел такой дом, который удовлетворял всем его требованиям относительно тишины и покоя. Это было не просто самое глухое место в городке. Мягко сказано. Дом имел вид пещеры отшельника. Неправильные очертания, тяжеловесность якобинского стиля, старые, поросшие зеленью стены, неожиданно высокий фундамент и в то же время низкие потолки, громоздкие фронтоны и грубо врезанные окна. Дом был окружен массивной высокой стеной из крупного кирпича. Своими тяжелыми полукрепостными формами он заметно отличался от остальных жилищ горожан. А все-таки он пришелся студенту по душе. «Это, — думал он, — как раз то, что я искал. Буду счастлив, если мне удастся здесь поселиться». Его радость стала еще больше, когда он узнал, что в настоящее время дом пустует. На почте Малкольмсон навел справки об агенте, в ведении которого находились бумаги на съем этого дома. Им оказался господин Карнфорд, местный адвокат. Он был несказанно удивлен тем, что нашелся человек, пожелавший занять часть старого дома. «Я, как лицо, представляющее интересы хозяев дома, естественно, буду только рад, если вы пожелаете поселиться в нем», — говорил он при встрече с Малкольмсоном. «Но вы знаете, дом довольно долго пустует, и по городку уже стали распространяться недобрые слухи о нем. Народ у нас здесь с предрассудками, знаете ли». Но, впрочем, он быстро посмотрел на студента. «Если вы въедете в дом, это положит конец глупым басням». Малкольмсон подумал, что совсем не обязательно расспрашивать агента об этих глупых баснях. В крайнем случае, от других людей он узнает гораздо больше, если захочет. И, недолго думая, отсчитал плату за 3 месяца, получив взамен квитанцию и адрес женщины, которая могла бы выполнять обязанности экономки и уборщицы. Затем он отправился к хозяйке гостиницы, которая была мила и обходительна с ним, чтобы договориться о необходимых товарах и продуктах, которые он собирался заказать у нее. Как только он рассказал ей, где поселился, Она в крайнем волнении всплеснула руками и воскликнула: «Только не в доме судьи!» Он сказал побледневшей женщине, что даже не знал и не слышал этого названия прежде, и что оно кажется ему немного странным. «О, это самое точное название!» — сказала она, все еще не успокоившись. Он попросил ее рассказать об этом доме. Почему он так называется и что это за слухи о нем, которые ходят по городку? Она сказала, что дом так называют, потому что много лет назад, около 100 или даже больше, как ей рассказывали, когда она только приехала в этот городок, в этом доме жил судья, известный всей округе своей жестокостью и несправедливыми приговорами в отношении заключенных местной тюрьмы. Что касается дурных слухов о доме, то тут она ничего определенного сказать не могла. Она сама часто спрашивала у старожилов, но толком ничего не узнала. Но она, да и все другие горожане, ощущали почти физически, что в доме есть нечто. Она готова узнать, что банк, в котором ее последнее сбережение лопнул, но ни за что на свете не останется в этом доме больше часа, если ее кто-нибудь и заставит пойти туда под принуждением. Потом она опомнилась и извинилась перед Малкольмсоном за свою бессвязную речь. «Вы уж простите меня за то, что я тут наболтала. Вы будете там жить совсем один, а я пугаю вас нехорошо. Но будь вы моим сыном, простите мне это, вы бы не остались в том доме и дня. Даже если бы мне для этого пришлось самой идти туда и изо всех сил бить в пожарный колокол, что подвешен к крыше». Добрая женщина так искренне переживала за Малкольмсона, что это его немало тронуло. Прежде чем попрощаться с ней, он сказал, что чрезвычайно ценит ее участие в нем, и добавил: «Но, дорогая мисс Уиттем, вам нет нужды беспокоиться обо мне. Человек, который твердо решил на отлично сдать математический анализ, будет слишком занят, чтобы поддаваться влиянию этого мистического нечто. Мой предмет настолько точен и прозаичен, что, боюсь, в моей голове не найдется места для тайн и мистики любого рода. Судите сами. Геометрическая прогрессия, формулы и таблицы, эллиптические функции. Да мистики ли тут? Вот мои тайны. Я должен во что бы то ни стало постичь их к назначенному сроку». Миссис Уиттем с удовольствием согласилась выполнить некоторые бытовые заказы студента. После этой встречи Малкольмсон отправился по адресу старушки, которую ему рекомендовал адвокат в экономке. Когда он вместе с ней вернулся к дому судьи, он увидел там миссис Уиттем, руководившую работой нескольких человек, которые заносили в дом всевозможные коробки и узлы. Вскоре подъехал и обивщик мебели с кроватью. Миссис Уиттем объяснила студенту, что мебель в доме может оказаться и в относительном порядке, но молодому человеку вредно для здоровья лежать на кровати, которой не пользовались уже более полувека. Ей пришлось таки зачем-то зайти в дом. Она так демонстративно проявляла свой страх перед мистическим нечто, что при малейшем звуке, поскрипывании половиц или мебели сильно прижималась к плечу Малкольмсона и уж во всяком случае не отходила от него ни на шаг, пока они снова не вышли на улицу. Осмотрев дом, Малкольмсон решил избрать своей жилой частью большую столовую. На его взгляд, она почти идеально подходила для проживания и занятий. Миссис Уиттем с помощью экономки и уборщицы миссис Демпстер заканчивала руководство внешним обустройством студента в старом доме. Когда в его новое жилище внесли последние пакеты и распечатали их, он с удовольствием отметил среди многих мелких полезных вещей продукты с гостиничного стола на несколько дней. Уходя, миссис Уиттем пожелала студенту приятного времяпровождения и успешных занятий, и уже у самых дверей, обернувшись, добавила: «Ваша комната очень большая и холодная, сэр, поэтому, может быть, было бы полезно задернуть кровать ширмой. Сквозняк — дело не шуточное. Хотя, если честно, Я бы умерла от страха, видя, как ночью всякие твари лезут через ширму ко мне в постель». Она была не на шутку взбудоражена, и ее руки мелко дрожали. Миссис Демпстер насмешливо фыркнула вслед уходящей хозяйке гостиницы, а затем заявила студенту, что она не боится ни привидений, ни домовых вместе взятых во всем королевстве. «Я вам расскажу о них, сэр», — заверила она Малкольмсона. «Домовые — это крысы и мыши, жуки и сверчки, скрипящие петли дверей и шатающиеся ступеньки лестницы на крыльце. Это разбитые стекла и треснувшие зеркала в уборной. Наконец, это неподатливые ручки ящиков стола и шкафов. Днем вы их не можете открыть, а ночью они шумно отодвигаются и задвигаются. Посмотрите на эти стены. Они обиты деревом. И вы думаете, что за 100 лет крысы и жуки не прогрызли там свои норы? Домовые — это прежде всего крысы. А крысы — это прежде всего домовые, вот что я вам скажу. Это я знаю совершенно точно, и даже не пытайтесь в этом усомниться».
«Миссис Демпстер», — серьезно проговорил Малкольмсон, вежливо перебивая старушку, — «вы знаете больше любого математика, выпускника Кембриджа. Я высоко ценю и уважаю ваш ум и смекалку. И хотя мне надобны будут ваши услуги в течение первых 4 недель только, я предлагаю вам плату и за оставшиеся 2 месяца после этого, если вы соблаговолите остаться со мной в этом доме».
«Сердечно благодарна вам, сэр», — ответила она. «Но я домоседка и не могу провести и одной ночи вне своей квартиры. Кроме того, у нас строгие правила, ведь я живу в пансионе Гринхау. И не явись я хоть раз на ночь, боюсь, мне откажут в жилье. Не хочу рисковать, сэр. Если б не это, не сомневайтесь, я с удовольствием переехала бы сюда на время вашего пребывания».
«Что ж», — сказал Малкольмсон, — «я сам желал уединения. Милая миссис Демпстер, я даже благодарен Гринхау за строгость и дисциплину, о которых вы мне рассказали. Сам святой Антоний не смог бы явить лучшей организации жизни в пансионе. Не буду вас более искушать». Старушка скрипуче засмеялась.
«Хе-хе, ух, это молодежь! Она ничего не боится! Вы, сэр, найдете здесь то уединение, которое вам нужно, могу вас заверить».
С этими словами она тут же принялась за уборку дома, а Малкольмсон отправился на прогулку. У него было такое правило — прочитывать несколько глав учебника на свежем воздухе. Когда он вернулся в дом, то увидел комнату прибранной, мебель начищенной, а окна протертыми влажной тканью. В старом камине весело потрескивали дрова, на столе стояла зажженная керосиновая лампа, а сам стол был накрыт ужином, приготовленным из отличных продуктов, принесенных миссис Уитом.
«О, да здесь просто комфортно!» — воскликнул он, довольно потирая руки.
Покончив с едой, он, не откладывая дело в долгий ящик, перенес посуду на противоположный конец длинного дубового стола, достал свои книги, подбросил в камин новых дров, придвинул поближе ярко горевшую лампу и углубился в работу. Около 11 часов вечера он прервался, чтобы поддержать в камине огонь и приготовить себе чашку чая. Еще со времен колледжа он был известен как большой любитель крепкого чая, так как часто был вынужден допоздна засиживаться за книгами, и ему, конечно же, требовалось время от времени взбадривать себя каким-нибудь средством. За лучший из всех бодрящих напитков он почитал старый добрый чай. Любимое питье стоило довольно дорого для студента, и поэтому каждый раз, сидя у камина за чашкой, он стремился получить двойное удовольствие. Огонь, подпитанный парой свежих поленьев, разгорелся с новой силой, потрескивая и лопаясь в своем горниле. По старинным стенам комнаты побежали причудливые тени. Малкольмсон, держа в руках горячую чашку, неподвижно смотрел на язычки пламени и во всей полноте ощущал свое уединение и отдаленность от внешнего мира. И только через несколько минут
он обратил внимание на глухой звук крысиной возни.
«Постой-ка!» — удивился он. «Ведь не могли же они шуршать в продолжении тех часов, что я читал? Я бы обратил на это внимание».
Шум усилился, и студент, понимающе, хмыкнул.
«Ну, конечно. Поначалу они были напуганы присутствием незнакомца в комнате, а также светом керосинки и огня из камина. Ведь дом долго пустовал, и они уже отвыкли от человека, а может быть и вовсе никогда его не видели. Но время шло, и они становились все смелее, пока, наконец, не стали вести себя как обычно, словно студента и не было в комнате. Крысы подняли такой шум, что, казалось, у всех у них неотложные дела сразу во всех концах комнаты. Вверх и вниз под деревянной обивкой стен, под потолком и под полом носились они, попискивая и шурша хвостами. Малкольмсон, улыбаясь самому себе, вспомнил слова миссис Демпстер. «Домовые — это прежде всего крысы, а крысы — это прежде всего домовые. Так кажется». Чай понемногу начал обнаруживать свое стимулирующее действие на нервы и мозг студента. Он с удовольствием отметил, что до утра вполне сможет еще выполнить большую часть учебной работы. А пока отдых. Наслаждаясь тишиной и покоем, если, конечно, не считать крыс, он не удержался от небольшой экскурсии по комнате. Держа керосиновую лампу в руке, он пошел вдоль стен столовой, то и дело громко изумляясь тому факту, что такой удивительный и красивый, тяжелой красотой особняк так долго оставался без жильцов. Дубовые доски, которыми были обиты стены, выглядели крепко, без признаков гниения. Довольно высоко, чуть ли не под самым потолком, висели несколько старых полотен. Правда, они были покрыты таким слоем пыли и мушиного помета, что как ни приближал студент лампу, он не мог разобрать, что же все-таки на них изображено. Проходя мимо одного угла, он на секунду случайно осветил его и разглядел в досках небольшую щель. Не успел он пошевелиться, как в темноте, что царило в щели, появились два горящих крысиных глаза. Они неподвижно уставились на Малкольмсона, и только он хотел приблизиться, как они исчезли, и послышались только слабый шорох и тихое попискивание. Он продолжил свое знакомство с комнатой, и скоро ему пришлось сильно удивиться. В углу справа от камина с потолка свешивался толстый веревочный шнур от пожарного колокола, который был установлен, как он уже знал, на крыше. Он снова присел на дубовый стул с высокой спинкой поближе к огню, чтобы выпить последнюю чашку чая. А через 5 минут возвратился к столу, на котором его ожидали книги, устроился так, чтобы свет от лампы падал слева, и углубился в работу. Первое время крысы своей вознёй досаждали ему, но скоро он приноровился к этим звукам, как приноравливается человек к тиканью настенных часов или шуму падающей воды. Наконец, настал момент, когда все звуки и вообще весь внешний мир отошли на второй план перед упражнениями, над которыми он склонился, а затем и вовсе пропали. Внезапно он поднял голову, оторвавшись от нерешенной задачи, напрягая все свои органы чувств. До рассвета оставалось не больше часа. Время глубокого сна для спящих и тревоги для бодрствующих. Звуки крысиной возни, сопровождавшие его занятия на протяжении всей ночи, исчезли. Тишина стояла гробовая. Он только было собрался поразмышлять на предмет этой перемены, как что-то заставило его инстинктивно вздрогнуть. Огонь в камине совсем ослабел к этому часу, но все еще тлел красным светлячком. Малкольмсон, неожиданно для себя самого, обернулся к камину и обомлел, несмотря на все свое хладнокровие. Там, на дубовом стуле с высокой спинкой, по правую сторону от огня сидела огромных размеров крыса,
Она буравила студента злобными глазками. Он сделал движение ей навстречу, рассчитывая спугнуть, но она даже не пошевелилась. Тогда он рукой имитировал бросок, как будто запустил в нее чем-нибудь. Она и в этот раз не сдвинулась с места, зато обнажила большие бело-желтые клыки, зловеще скалясь, а в ее глазах, отражавших свет керосиновой лампы со стола, горела мстительность, совсем человеческая. Малкольмсон, подавив отвращение, схватил каминную кочергу и бросился к зверьку, чтобы покончить с ним. Но прежде чем он достиг стула, на котором сидела крыса, она с диким шипением, в котором, казалось, сконцентрировалась вся ее ненависть к студенту, спрыгнула на пол, еще одним прыжком покрыла расстояние от стула до шнура пожарного колокола, взобралась по нему и исчезла в темноте. Керосиновая лампа освещала лишь малую часть комнаты. Сразу же после этого шуршание десятков крыс возобновилось с большой силой. Вновь настроиться на работу Малкольмсон уже не сумел. Кроме этого, он услышал, как на улице прокричал петух, возвещая наступление утра. Он встал из-за стола, сложил аккуратно книги в стопку и отправился спать. Его сон был настолько глубок, что его не потревожил даже шум, производимый миссис Демпстер, которая пришла из своего пансиона в дом судьи в 6:00. Лишь когда она уже закончила свою работу по комнате, приготовила завтрак и откинула ширму, закрывавшую его кровать, он проснулся. Чувствовал Малкольмсон себя неважно, но приписал это насыщенной бессонной ночи. Впрочем, чашка крепкого чая освежила его и придала сил, поэтому, едва встав из-за стола, он взял один из учебников в одну руку, несколько сэндвичей в другую, ровно столько, чтобы не проголодаться до обеда, и отправился на свою обычную прогулку. Он выбрался из города в живописную рощу вязов, где успешно одолел теорему Лапласа. Возвращаясь, он вспомнил вчерашний вкусный ужин и решил завернуть к миссис Уитам, чтобы еще раз поблагодарить ее за заботу о нем. Она заметила его из окна и, выйдя навстречу, пригласила войти. Долго оглядывала его, озабоченно качая головой, а потом произнесла: «Уж вы не переутомляйтесь. Сегодня вы бледнее вчерашнего. Тяжелая ночная работа, сэр, не добавляет здоровья любому человеку. У вас ведь сейчас большая нагрузка на мозг?» Она немного помолчала, словно решаясь что-то спросить, и, наконец, не выдержала. «Расскажите же, как вы провели эту ночь? Надеюсь, все обошлось?» «Скажу от чистого сердца, сэр. Я была просто счастлива, когда сегодня утром миссис Демпстер сказала мне, что вы в порядке и очень крепко спите».
«О, со мной действительно все было в порядке», — сказал он, улыбаясь. «Это ваше мистическое нечто совсем не беспокоило меня. Только крысы. Они очень непоседливы и беспрестанно бегали по всем своим норкам и переходам, которыми они опоясали весь дом. А одна, сущий дьявол, уселась прямо на моем стуле возле камина и не собиралась убираться, вынудив меня взяться за кочергу. Кстати, она весьма проворно убежала по шнуру от пожарного колокола и скрылась то ли в стене, то ли в потолке, точно не разглядел, было темно».
«Спаси нас, Господи!» — прошептала испуганная миссис Уитом. «Крыса, похожая на самого сатану, сидящая на стуле у камина! Берегитесь, сэр! Берегитесь! Слухи слухами, но не все в них ложь!»
«Что вы имеете в виду? Простите, не совсем понимаю».
«Вы сказали, сущий дьявол!» «Именно! Вы не должны смеяться, сэр!»
Она строго посмотрела на улыбавшегося студента.
«Вы, молодые, находите возможным смеяться над тем, от чего пожилых людей бросает в дрожь. Ох, не смейтесь! Боже, он все никак не прекратит!»
Добрая леди и сама заулыбалась, глядя на хохочущего студента с легким упреком. Все ее страхи мигом прошли. «Простите меня, прошу вас», — попросил уже успокоившийся Малкольмсон.
«Не подумайте, что я издеваюсь над вами, просто эта мысль показалась мне чересчур уж фантастичной. Сам старик, сатана, грелся у моего камина на моем стуле!» Он засмеялся опять. Они поговорили еще немного о его заказах, и потом он распрощался и поспешил домой к ужину. В этот вечер крысы напомнили о себе раньше. Вероятно, они начали копошиться в своих норах еще до его прихода, а он спугнул их, и они на время затихли. После ужина он устроился у камина, чтобы выкурить сигару. Это были его последние минуты отдыха, и он использовал их полностью. Потом он убрал посуду и приступил к работе. К ночи крысы подняли шум, который нельзя было даже сравнить со вчерашним. По стенам мелькали их хвостатые тени, не прекращался громкий шорох и писк. То и дело студент поднимал от учебника в голову и в свете зыбкого огня камина видел в углах и щелях деревянной обивки стен горящие жадные глазки. Некоторое время он наблюдал за ними. Вот самая смелая стремительно пронеслась мимо камина в другую нору. Затем то же самое проделала другая, потом третья. Малкольмсон цыкал на них, намереваясь вспугнуть. Стучал кулаком по столу, и его действия часто имели результаты. «Кыш, кыш!» — шипел студент, и очередная крыса, затормозив на полпути несколько секунд, в замешательстве решала, в которую щель ей будет быстрее спасаться. «Кыш, кыш!» — не успокаивался он. Крыса опрометью пускалась в темный угол комнаты, и затем оттуда слышался ее испуганный писк. В этой борьбе прошел весь вечер. Впрочем, она не столько досаждала Малкольмсону, сколько развлекала его в промежутках между очередными этапами работы. Постепенно он все больше погружался в содержание законов и теорем математики и все меньше стеснялся присутствием непрошенных серых гостей. Но в самый разгар занятий, как и в прошлую ночь, он внезапно осознал, что всякая возня в темных углах и дубовой обивке стен прекратилась, и наступила тишина. Ему даже показалось, что он слышит биение собственного сердца. Он вспомнил, чем ознаменовалась эта перемена вчера, и заставил себя обернуться к камину. В следующее мгновение он вздрогнул, словно по нему пропустили сильный ток. Там, на его дубовом стуле с высокой спинкой, где еще 2 часа назад он курил сигару, сидела та же самая огромная крыса, и так же, как вчера, неподвижно и зло смотрела на него маленькими глазками. Дрожащей рукой он схватил со стола первую попавшуюся книгу, ею оказались логарифмические таблицы, и с силой швырнул в зверя. Он кинул книгу не целясь, и поэтому она пролетела в футе от крысы. Та не шелохнулась. Ему ничего больше не оставалось, как повторить вчерашний прием с кочергой. И произошло то же самое. В самый последний момент крыса, злобно шипя, скользнула со стула и скрылась в темноте по шнуру пожарного колокола. Странно, но с исчезновением этой крысы комната опять наполнилась громким шуршанием и писком, совсем так же, как и вчера. Малкольмсон не мог с точностью определить, куда скрылась дьявольская крыса. Лампа была установлена посреди завала книг на столе, и поэтому верхняя часть столовой оставалась во мраке, а огонь в камине освещал лишь пол. Посмотрев на часы, он увидел, что время близится к полуночи. Отдавая дань своей привычке, он подбросил в огонь свежих щепок и стал готовить чай. К этому времени он уже хорошо поработал и считал, что заслужил еще одну сигару. Он сел на свой высокий дубовый стул перед огнем и позволил себе приятно расслабиться. Пуская в камин колечки дыма, он задумался о произошедшем и скоро пришел все к тому же вопросу: где она спряталась? В его мозгу проносились разные мысли на этот счет, в том числе и самые невероятные.
Наконец он зажег еще одну керосинку и установил ее так, чтобы свет падал в тот угол столовой, который находился справа от камина. Затем он собрал все книги, которые имел, и уложил их так, чтобы всегда иметь под рукой в качестве оружия при возможном новом появлении неприятеля. Все же этого ему показалось недостаточно. Он снова задумался, а потом встал и подошел к злосчастному шнуру. Он закрепил его конец на столе так, чтобы тот хорошо освещался его рабочей лампой. Делая это, он не мог не заметить его удивительной гибкости. Удивительной для такого толстого шнура, который к тому же привязан к пожарному колоколу и, следовательно, весьма редко использовался. «Такая эластичность впору для виселицы», — подумал он. Когда все приготовления были закончены, он осмотрелся кругом и не отказал себе в удовольствии похвалить себя. «Теперь, мой серый друг, мы сможем познакомиться поближе». Он вновь приступил к книгам и учебникам, и хоть в первые минуты, уже по традиции, его беспокоила крысиная возня, со временем он перестал обращать на нее внимание и весь ушел в решение математических задач. Но его все-таки не оставляли в покое. В отличие от прошлой ночи, на этот раз его насторожила не только внезапно наступившая тишина. Он ясно уловил слабое подергивание шнура. Стараясь сделать поменьше движений, он проверил стопку книг, предназначенных для метания во врага, и потом медленно поднял глаза на шнур. Впрочем, он немного опоздал. Огромная крыса упала с веревки на дубовый стул у камина, и в который уже раз с ненавистью уставилась на студента. Затаив дыхание, тот поудобнее зажал в руке одну из книг, тщательно прицелился и запустил в крысу. Та быстро прыгнула в сторону, и книга пролетела мимо. Малкольмсон взял другую книгу и метнул ее, затем третью, четвертую. Все безуспешно. Наконец он вскочил из-за стола, приготовившись бросить последний фолиант, и ему показалось, что шипение и писк крысы звучат уже не так злобно, а скорее испуганно. Это придало ему уверенности, и он с силой швырнул книгу. Крыса сделала движение в сторону, но на этот раз не успела, и книга с громким стуком ударилась в нее. Крыса просто взвыла, если можно так говорить о крысах, с испепеляющей ненавистью сверкнула глазками на обидчика, затем взобралась на спинку стула и оттуда сделала гигантский прыжок к шнуру, по которому в следующее мгновение молниеносно скрылась. Лампа, которой был прижат конец шнура, сильно закачалась, но не упала, будучи довольно тяжелой у основания. Малкольмсон стал осматривать всю верхнюю часть комнаты при свете второй заранее подготовленной лампы и не смог поймать момент, когда крыса скрывалась в норе, прогрызенной прямо в середине большой картины, висевшей высоко на стене. Трудно было что-нибудь на ней разобрать из-за толстого слоя пыли и копоти от камина. «Утром надо не забыть посмотреть на жилище моего старого серого друга», — успокаивал студент себя дрожащим от ярости голосом. «Третья картина от камина. Отлично!» Он принялся собирать разбросанные книги. «Главное не позабыть». Он поднимал книги с пола одну за другой в том порядке, в каком бросал, чтобы потом не запутаться в своих занятиях. Конические сечения, циклические колебания, анализ, термодинамика. А вот и та, которая не миновала цели. Малкольмсон поднял ее и поднес к огню, чтобы рассмотреть, как и остальные. Глянув при свете на обложку томика, он сильно побледнел. Руки его чуть-чуть задрожали, и он тихо и медленно проговорил: «Библия, которую дала мне мать. Вот так совпадение». Он немного походил по комнате, чтобы успокоиться, а потом опять сел за работу.
Крысы, замолкшие на время сражения, вновь вовсю шуршали и пищали во всех углах. Но они уже нисколько не мешали ему, и даже наоборот. С ними он чувствовал себя не таким одиноким. Они составляли ему своего рода компанию. И все-таки работа уже не шла. Он сделал несколько подходов к хитрой теореме, но в конце концов был вынужден с грохотом захлопнуть книгу. Некоторое время он сидел, глядя на горевшую лампу, и думал о случившихся событиях, но потом решительно встал и пошел в постель. С рассветом он уснул. Сон его, не в пример вчерашнему, был тревожным. Он часто полудремал или даже открывал глаза. Когда поздно утром его добудилась миссис Демпстер, то первая его просьба показалась ей странной. Он попросил: «Миссис Демпстер, прошу вас, когда я буду сегодня гулять, протрите те картины на стене, особенно третью от камина. Я очень хотел бы посмотреть, что же такое на них изображено». Примерно к полудню Малкольмсон полностью восстановил свои силы после вчерашней ночи. Погода была хорошая, и он за время прогулки успел прочитать много полезного в своих книгах. Довольно легко он расправился и с теми задачами и теоремами, которые так разозлили его вчера за столом. А стучась в дверь миссис Уитом в «Добром страннике», он уже относился с иронией к случившемуся с ним. В ее уютной гостиной он обнаружил незнакомца, которого хозяйка представила ему как доктора Торнхилла. Добрая женщина выглядела смущенной, а когда к тому же господин Торнхилл стал задавать студенту бесконечные вопросы, словно в медицинском кабинете, тот понял, что доктор здесь появился не случайно, и без обиняков сразу же обратился к нему. «Доктор Торнхилл, я с огромным удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, если только сначала вы ответите на мой вопрос». Доктор помедлил, бросив взгляд на миссис Уитом, потом улыбнулся и сказал: «Ну что ж, давайте ваш вопрос. Случайно не миссис ли Уитом попросила вас прийти сюда и дать обо мне заключение?» Доктор на секунду смутился, а хозяйка покраснела и отвернулась. Малкольмсон, улыбаясь, ждал. Наконец Торнхилл, который был человеком открытым, рассмеялся и, виновато качая головой, сказал: «Ваша правда. Но она хотела, чтобы вы ничего не заметили. Моя торопливость вас спугнула. Я узнал от нее, что вы слишком увлекаетесь крепким чаем. Кроме того, ей не нравится, что вы живете в том доме, да к тому же совершенно один. Она хотела, чтобы я вам посоветовал бросить позднюю работу и крепкий чай. Я сам был студентом, и поэтому понимаю вас лучше, чем другие. Учитывая это, надеюсь, что вы не воспримете меня и мои советы в штыки». Малкольмсон с широкой улыбкой пожал ему руку. «Гиппи, как говорят американские студенты!» — воскликнул он. «Благодарю вас за вашу работу и вас, миссис Уитом. А ваша доброта, как я понял, предполагает адекватный ответ. Ну что ж, торжественно обещаю вам не пить крепкого чая до тех пор, пока вы мне не разрешите. И сегодня я ложусь спать в час ночи самое позднее. Пойдет?» «Великолепно!» — воскликнул доктор. «Ну а теперь расскажите нам обо всем, с чем вы столкнулись в старом доме судьи». Малкольмсон кратко обрисовал две свои ночи, проведенные в этом городке. То и дело его рассказ прерывался вздохами и восклицаниями миссис Уитом, а когда он дошел в своем повествовании до эпизода с Библией, ее волнение достигло апогея. Она едва не потеряла сознание. Доктор предложил ей стакан коньяка, разбавленного водой. Это привело ее в чувство. Торнхилл слушал очень внимательно, был серьезен и ни разу не улыбнулся на протяжении всего рассказа. Когда же студент закончил, он спросил: «Скажите, эта крыса, она всегда скрывалась от вашей кочерги посредством того шнура?»
«Всегда».
«Полагаю, вы знаете, — продолжил доктор, — что это за шнур?» «Нет», — удивился Малкольмсон.
«Поздравляю! Этим самым шнуром судья посредством палача вершил расправу с заключенными на виселице, что во дворе местной тюрьмы».
Его слова были прерваны истошным вскриком миссис Уитом. Бедная женщина упала в обморок. Доктор поспешил оказать ей помощь. Потом Малкольмсон взглянул на часы и обнаружил, что близок час обеда. Он попрощался с еще не вполне пришедшей в себя хозяйкой гостиницы и доктором и отправился к себе. Едва за ним закрылась дверь, как миссис Уитом стала упрекать Торнхилла за то, что он наговорил бедному молодому человеку насчет шнура.
«Вы видели? Он и без того был бледный! Что же с ним станет сейчас, когда он узнал эту страшную вещь?»
Доктор Торнхилл ответил на это. «Добрейшая миссис Уитом, я нарочно стремился обратить его внимание на этот шнур. Все-таки, несмотря на то, что я редко видел столь здорового, телесно и душевно человека, он очень много занимается, и от этого его психика может подвергнуться срыву. Вы помните, эти его крысы, которых он уподобляет порождением самого дьявола?» Доктор покачал головой и продолжил. «Конечно, нужно было не оставлять его одного с самой первой ночи, и даже сейчас я бы очень хотел пойти с ним. Но вы сами понимаете, он воспринял бы это как обиду. Предстоящей ночью у него могут случиться галлюцинации и различного рода миражи, поэтому я очень желал бы, чтобы он помнил о шнуре и в самую трудную минуту, вольно или невольно, дернул за него. Это будет нам знаком, и мы можем тотчас же прибыть на место для оказания необходимой помощи. Я сегодня не засну и буду держать ухо востро. Так что не удивляйтесь, если сегодня ночью старый добрый Бенчардж будет разбужен».
«О, доктор, ради бога, что вы имеете в виду?»
«Я имею в виду, что не исключено, а вернее, очень даже возможно, что этой ночью мы с вами услышим звон пожарного колокола, который висит на крыше дома судьи». С этими словами доктор надел шляпу и вышел. На этот раз Малкольм пришел домой позже обычного и уже не застал миссис Дэмпстер. Правила пансиона Гринхау были не из тех, которыми можно было пренебрегать. Он с удовольствием отметил, что его комната чисто прибрана. Настольная лампа была протерта от копоти и смотрелась как новенькая. В камине потрескивали свежие дрова. Вечер был холоднее, чем обычно в апреле. Ветер порывами бился в окна, и по всему было видно, что ночью следует ожидать настоящей бури. Едва он вошел в дом, крысиная возня прекратилась, но минут через 20 крысы привыкли к присутствию студента, шум возобновился. Малкольм был этому даже рад. Этот шум стал частью его домашнего уюта. Мысленно он возвратился к тому странному явлению, когда крысы замолкали, едва на стуле показывалась самая огромная из них, и вновь начинали бегать и копошиться, как только он прогонял неприятеля кочергой. Его рабочая лампа освещала только стол и пол. Верхняя же часть комнаты вместе с потолком была погружена во мрак. Это придавало столовой интимность, что нравилось студенту. Он приступил к ужину с большим аппетитом. Поев и выкурив сигару, Малкольмсон решил засесть поскорее за работу и, раз уж он обещал доктору не работать до рассвета, употребить оставшееся до часа ночи время с наибольшей пользой. Он дал себе клятву не отвлекаться ни на какие провокации со стороны крыс или чего бы то ни было другого. Примерно около часа он работал весьма плодотворно, но потом его мысли стали все больше отдаляться от науки. Он чувствовал, как внутри него поднимается тревога. Ветер, как он и подозревал, постепенно перерос в настоящий шквал. Завывал в трубах старого дома и со щемящим душу свистом гулял по его пустым комнатам и коридорам, подбираясь мало-помалу к столовой. Даже тяжеленный пожарный колокол на крыше покачивался.
и Малкольмсон наблюдал за все более заметными колебаниями шнура, который спускался в его комнату. Скоро шнур уже с глухим стуком стал ударять об пол при своих маятниковых качаниях. Студент завороженно смотрел на это и вспоминал слова доктора, сказанные днем.
«Поздравляю! Этим самым шнуром судья вершил расправу с заключенными на виселице!»
Малкольмсон наконец не выдержал. Вышел из-за стола и, поймав конец шнура в руки, стал его рассматривать. Орудие убийства или пытки всегда вызывает болезненный интерес обывателя, и скоро студент поймал себя на том, что думает о жертвах этого шнура, о том, кем они были, о судье и его нездоровой выдумке держать веревку с виселицы постоянно у себя перед глазами. Шнур выскальзывал из его рук под воздействием раскачивающегося колокола. Но кроме этого, Малкольмсону показалось, что это происходит еще и от того, что что-то двигается по нему. Подняв глаза наверх, он увидел, как к нему медленно по шнуру подбирается огромная крыса, не спуская с него горящих, ненавидящих глаз. Он выпустил шнур из рук и отскочил назад, хрипло произнося проклятие. Крыса тоже остереглась. Она повернула обратно наверх и скрылась. В ту же секунду студент услышал возобновившийся шорох сотен лапок и хвостов и громкий в унисон писк. Постояв в задумчивости некоторое время у камина, Малкольмсон вдруг вспомнил, что он не видел еще вымытых миссис Демстер картин, как намеревался вчера. Он зажег вторую лампу и, держа ее в руке, подошел к третьей справа от камина картине, в которой, или за которой, как он помнил, скрылась огромная крыса в прошлую ночь. Едва взглянув на изображение, он страшно побледнел и резко отступил назад, чуть не уронив на пол лампу. В ногах обнаружилась сильная слабость. Пот крупными каплями стекал со лба, и он весь дрожал, словно после приступа лихорадки. И все же он был молод и здоров, поэтому нашел в себе силы собраться с духом и вновь подойти к картине. Направив на нее свет лампы, он стал внимательно ее рассматривать. Картина была чисто протерта, и поэтому на ней были видны даже мелкие детали. В центре полотна был размещен судья в темно-красной мантии. В его лице, квадратном и волевом, отражались коварство, злоба, мстительность и беспощадность. У него был чувственный рот и красноватый, словно клюв стервятника, багровый нос. Остальная часть лица имела мертвенно-бледный цвет. Глаза были на редкость пронзительны и прямо-таки излучали зло. Глянув в них, Малкольмсон опять был вынужден в ужасе отшатнуться. Это были глаза той огромной крысы. В следующее мгновение лампа едва не вывалилась из его руки. Из угла картины на него смотрела огромная крыса, полувысунувшись из своей норы. Остальные крысы в доме притихли. Студент, однако, смог взять себя в руки и не отошел от картины. Крыса опять исчезла, а он продолжил осмотр полотна. Судья сидел на стуле из дуба с высокой спинкой справа от большого каменного камина, а в углу был виден свисавший с потолка шнур, конец его касался пола. Не в силах пошевелиться, Малкольмсон смотрел на полотно и узнавал свою столовую все больше и больше. Он стал сравнивать реальность с тем, что было изображено кистью художника. Взгляд его скользнул по углу столовой, и он дико вскрикнул и уронил лампу на пол. Там, на стуле судьи у камина, Прижав лапой конец шнура, сидела огромная крыса и, не моргая, смотрела на студента дьявольскими глазами судьи. Если не считать завывания бури за окном, то в самом доме стояла мертвая тишина. Непроизвольно коснувшись ногой упавшей лампы, Малкольмсон пришел в себя. К счастью, керосин не успел пролиться. Малкольм поднял лампу и привел в порядок, не спуская глаз с крысы, а затем сказал вслух: «Это у тебя не пройдет. Если мне все принимать близко к сердцу, то утром меня можно будет уже вести в психушку. Пора с этим кончать. Я обещал доктору не пить крепкого чая. Он был прав. Я пил его слишком много, и у меня возбуждены нервы. Я даже и не замечал этого раньше. Наоборот, мне казалось, что я еще никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Но сейчас уже все в порядке, и никому не удастся сделать из меня сумасшедшего». Он решительными шагами направился к своему столу, выпил коньяка с водой и сел работать. Примерно через час он поднял голову от книг, так как внезапно стало тихо. В трубах выл ветер, который стал еще злее. В окна стучал дождь. Градопада не было, но появилось ощущение, что стекла вот-вот рассыплются на мелкие осколки. Некоторые капли попали на стол, тем самым лишний раз напоминая, что дом уже обветшал. Огонь под внезапно ворвавшимся порывом ветра угас и тлел теперь красным светлячком. Малкольмсон весь превратился в слух, положив стиснутые кулаки на стол и напрягшись всем телом. Некоторое время в комнате стояла тишина, а потом он уловил едва слышный скрип. Скрип определенно исходил из того конца комнаты, где свисал с потолка шнур. Малкольм подумал, что это звук самого шнура, который шевелился от качающегося колокола. Уверив себя в этом, он для перестраховки поднял глаза в полумрак потолка. И, о ужас! Огромная крыса! Все та же огромная крыса! Медленно спускалась, как ему показалось, по шнуру к стулу. В темноте было плохо видно, но он не смел подойти ближе. Прошло несколько секунд, и Малкольмсон с изумлением отметил, что его первое предположение не оправдалось. Крыса, несомненно, была, но она не спускалась по шнуру, а грызла его. Скоро студент уже видел, что тот остаток шнура, что свешивался в комнату, болтается на нескольких тонких ниточках. Когда работа была закончена, конец шнура тяжело шлепнулся на пол, а сама крыса осталась висеть на другом конце, под самым потолком. Малкольм понял, что последняя возможность связи с внешним миром посредством пожарного колокола теперь была утрачена. И ему, возможно, впервые стало по-настоящему страшно. Подавив в себе это чувство, или, по крайней мере, приглушив его, он весь затрясся от гнева, схватил приготовленную заранее книгу и с силой метнул ее в крысу. Бросок был произведен великолепно, но прежде чем снаряд успел поразить цель, крыса отпустила шнур и шлепнулась на пол с неприятным всхлипом. Студент с криком бросился к ней, но она опередила его и скрылась в закоулках полупогруженной в темноту комнаты. Он понял, что больше в эту ночь ему поработать не удастся, и поэтому твердо решил употребить все силы на охоту за крысой. Он увеличил свет керосинки, насколько это было возможно. Благодаря этому верхняя часть комнаты впервые за три последние ночи осветилась, и из тени выступили картины, что были укреплены высоко на стенах. Прямо перед собой Малкольмсон увидел третью справа от камина картину. Что-то привлекло его внимание в ней. Он прищурил глаза, вглядываясь в темный холст, и вдруг
Они округлились, и ужас стальными обручами охватил все его члены. В центре картины была налеплена бесформенная заплата из коричневого холста. Она имела такой вид, будто была приделана в одно и то же время с созданием самой картины. Она воспроизводила почти то же изображение, что он видел давеча на основном полотне. Высокий дубовый стул, камин, свисающий с потолка шнур. Но судья исчез. Малкольм, боясь дышать, медленно повернулся в сторону от картины и в следующую же секунду задрожал всем телом, словно разбитый параличом человек, которого поставили на ноги и отпустили. Вся его молодая энергия покинула его. Он не мог сделать и шага, не мог двинуть ни рукой, ни головой. Единственное, что осталось ему, это видеть и слышать. Там, на дубовом стуле с высокой спинкой справа от камина, сидел сам судья в своей красной мантии. Его глаза излучали дьявольскую ненависть и жажду мщения. На губах его гуляла улыбка триумфа. В руках он держал черный судейский колпак. Малкольмсон почувствовал, как кровь отливает от сердца. В ушах поднялся нудный свист. Сквозь этот свист в его сознание врывался звон колокольчиков, раскачиваемых бурей на торговой площади. Примерно с минуту, ему она показалась вечностью, он стоял не в силах пошевелиться, с широко раскрытыми и наполненными ужасом глазами, боясь дышать. Часы принялись бить полночь. При первом ударе лицо судьи отвердело, улыбка исчезла с его тонких губ, а при последнем он водрузил колпак себе на голову и, встав со стула, поднял с пола отгрызенную часть шнура. Было видно, что ему приятна его тяжесть. Натянув шнур несколько раз руками, судья убедился, что кусок достаточно прочен, и неторопливо стал делать на одном его конце петлю. Потом он долго проверял, насколько легко она затягивается. Наконец, покончил и с этим, и, кажется, остался доволен результатом. Без всякой паузы он медленными шагами направился вокруг стола к Малкольму, не спуская с него своих остановившихся горящих глаз. Студент не мог шевельнуться и только взглядом наблюдал за движениями судьи. А тот прошел мимо него, едва не задев плечом, и остановился перед дверью. Малкольм понял, что оказался в ловушке, и стал думать, что можно предпринять. Судья не спускал с него глаз, и он поневоле тоже следил за судьей, чтобы не пропустить момент нападения. Судья стал медленно приближаться к нему. Подойдя на несколько шагов, он резко выбросил руку со шнуром в сторону Малкольмсона. Преодолев себя, тот насколько мог быстро отклонился в сторону и только услышал, как петля гулко стукнулась об пол позади него. Не спуская зловещего взгляда со своей жертвы, судья не спеша подтянул петлю обратно к себе и, размахнувшись, бросил во второй раз. Студент снова увернулся. Так продолжалось много раз. И раз за разом Малкольмсон, находясь в почти бессознательном состоянии от шока, все-таки избегал смерти. А судья продолжал свое дело с завидным терпением. Со стороны это походило на то, как кошка забавляется с мышью, прежде чем сожрать ее. Наконец, в отчаянии, которое достигло высшей точки, студент стал осматриваться вокруг себя в поисках спасения, хотя бы надежды на спасение. Лампа светила необычно ярко, и почти вся комната выступила из мрака. Из бесчисленного множества норок и щелей в полу, стенах и потолке на него неподвижно уставились десятки горящих глаз. Странно, но это придало ему бодрости. Все-таки он не один. Он взглянул на остаток шнура, болтавшийся под потолком, и увидел, что тот превратился в толстый серый копошащийся ком. Крысы так густо усеяли его, что не было видно ни дюйма веревки. Под тяжестью зверьков шнур, а за ним и колокол, стали раскачиваться.
Густо прозвучал голос колокола. Звук был хорошо слышен только в доме, но был еще слишком слаб для того, чтобы разбудить людей в близлежащих домах. За первым ударом колокола вскоре последовал второй. Этот раздался уже громче. За ним третий, четвертый. При каждом ударе лицо судьи искажалось звериным гневом. При особенно сильном ударе он издал хриплый крик. Глаза его сверкнули дьявольским огнем, и он топнул ногой по полу так, что, казалось, весь дом затрясся. Колокол прозвонил еще раз, и петля, пущенная рукой судьи, вновь взвилась в воздух. Крысы лихорадочно перебирали лапками, чтобы удержаться на маленьком клочке шнура и не упасть с большой высоты на пол. При этом колокол раскачивался еще больше. Студент опять увернулся и с мольбой во взгляде оглянулся на шнур, облепленный крысами. В ту же секунду судья, по лицу которого разлилась мертвенная бледность, приблизился к жертве, крепко сжимая в руках петлю. Их взгляды встретились. Малкольмсон почувствовал, что все члены сразу отказали ему, и остался на месте, не в силах отвести отчаянного взгляда от судьи. Он стоял точно статуя и ощущал ледяные прикосновения пальцев судьи к своему горлу. Петля была наброшена и теперь медленно затягивалась. Затем судья, обхватив двумя руками безвольного, полузадушенного студента, потащил его по комнате. Он поставил его ногами на высокий дубовый стул, который стоял у камина, обошел сзади и, поймав болтающийся под потолком остаток шнура, согнал оттуда крыс и привязал к тому куску, что держал в руке. Потом он отпустил застывшего бедного юношу и выбил из-под него стул. В ту же секунду изо всех нор и щелей в комнату полезли серые тени. На звон колокола, доносившийся от дома судьи, стали сбегаться люди, и скоро образовалась порядочная толпа. Мужчины держали в руках большие факелы. В дом стали стучать, но ответа не было. Затем доктор выбрал нескольких здоровяков, и они сделали пролом в двери, которая тут же развалилась на щепы. Все бросились, как указывал доктор, в столовую. Там, на конце шнура от пожарного колокола, покачивалось тело студента. Керосиновая лампа бросала свет на третью справа от камина картину. На стуле сидел судья, и лицо его кривилась удовлетворенной усмешкой.